Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Знакомимся с московским музыкальным издательством Solid Records. Наш собеседник – глава издательства Андрей Гаврилов. Для тех, кто регулярно слушает наше радио, скажу, что с тех пор мы с журналистом, переводчиком и собирателем Андреем Гавриловым уже 2 десятилетия делаем совместные программы и выпуски «Сэ-ля-ви», и «Алфавиты инакомыслия», и многое другое. А начиналось все с небольшого разговора о гавриловском издательстве Solid Records. Музыкальный репертуар издательства определяется одним человеком, самим Андреем. Он говорит: «Поскольку нас мало волнует, что если мы сегодня не издадим Пупкина, так завтра его перехватят, мы можем позволить себе такую роскошь, как чуть-чуть покрутить головой и посмотреть, что творится вокруг. 90% репертуара я отбираю сам. Оставшиеся 10% – это советы друзей. Например, Слава Гайворонский, если и не предложит мне свою новую запись, то непременно расскажет о том, над чем он сейчас работает. Мне всегда интересно все, что он делает. И если мы сойдемся с ним на условиях, то я с удовольствием выпущу его пластинку». Помимо джаза и авангардной музыки, Андрей Гаврилов выпускал великую бардовскую тройку – Высоцкого, Галича, Акуджаву, а также Веронику Долину, Юлия Кима. «Я думаю, — говорит Андрей, — все это последствия советского воспитания. Нас приучили настолько внимательно относиться к слову, к словам, что лучшие представители бардовской песни меня не могут оставлять равнодушным». Solid Records. Разговор с Андреем Гавриловым. Первый раз в эфире 30 марта 2002 года. Представляем фирму Solid Records. Наш гость – глава Solid Records, москвич Андрей Гаврилов. Андрей, как называется ваша студия и почему она так называется?
Я бы не назвал это студией. Студия – это всегда нечто звукозаписывающее. Это скорее издательская фирма. И я вижу такую же разницу, как между издательством книжным и типографией. В принципе, студия пишет то, что ей оплачивают. Сегодня приходим мы с вами, поем русские народные романсы дуэтом. Завтра приходит Ростропович и играет. И студии, в общем, примерно все равно, что писать, если она обладает техническими для этого возможностями. А фирма издательская выбирает, что будет она издавать. Все-таки Ростропович или нас с вами. Вот в этом разница. Поэтому как студии таковой у нас нет. В Москве столько свободных студий, с которыми можно всегда заключить договор, в зависимости от их возможности записать ту или иную музыку, что, в общем, иметь свою студию можно, но не обязательно. А издательская фирма, которая называется Solid Records, она выбирает ту музыку, которая, соответственно, будет записана на тех или иных студиях, и потом уже будет издана для того, чтобы спасти человечество.
И какую же музыку выбирает ваша фирма, издательская фирма Solid Records?
Наша издательская фирма Solid Records выбирает только ту музыку, которая интересна и нравится мне. Это абсолютный деспотизм.
Какая же музыка нравится руководителю, владельцу
и полномочному представителю? Мне трудно сказать, потому что еще когда я был чисто слушателем в эпоху фирмы «Мелодия», я покупал самые разные пластинки, потому что мне нравились самые разные музыки. От Гийома де Машо, с которым в свое время меня, как и, наверное, очень многих других в СССР, познакомил Лёша Козлов, играя его музыку в джаз-роковой обработке, до, вот как вы видите, Курёхина, Гайворонского, до трио Ганельна и так далее. От самых старых до самых современных форм. Очень мало видов музыки, которые я не переношу и которые я не приемлю как факт. Например, я не приемлю как факт поп-музыку. Не принципиально. А, наверное, просто потому, что это та музыка, которая ничего во мне не затрагивает, оставляет меня абсолютно равнодушным. Поэтому она мне неинтересна. Поэтому мы ее и не издаем. Наверное, что-то можно еще придумать, что я не люблю, но как-то сходу больше в голову не лезет. Хотя попса, конечно, бывает разная. Первый концерт Чайковского и «Времена года» Вивальди тоже уже постепенно превращаются в попсу и музыку для лифтов.
Ну да, и дантистов. Андрей, да. Ну хорошо, для того, чтобы выпускать какие-то пластинки, для того, чтобы готовить и записывать, нужны какие-то капиталы, возможности и так далее. Вот как, вот вы же не с мороза пришли всем этим заниматься, наверное, какая-то была база.
В свое время мы все пришли с мороза, потому что началось это в 93-м году. Тогда фирм, которые занимались подобным делом, было немного. Тех из них, кто остался до сегодняшнего дня, осталось совсем мало. Но мы ни в коем случае не были первыми. И в то время компакт-дисков с российской музыкой, которые бы поступали к российскому слушателю, было тоже очень немного. В чем-то времена были проще, чем сейчас. И финансовая база нужна была, и я очень благодарен тем людям, которые в свое время мне в этом помогли. Для того, чтобы выпустить пластинку или диск теперь не очень большим тиражом, а мы очень часто работаем с той музыкой, которая, к сожалению, большие тиражи не выносит, но не нужны миллионы, это все сказки. Для того, чтобы выпускать столь модно сейчас в России поп-роковую, то есть сладкий рок или чуть-чуть прирок-н-ролльную попсу, да, там нужны большие деньги, потому что нужно снимать клип, нужно устраивать музыкантам концерты, нужно то все. Там совершенно другие правила игры, они меня не интересуют, я в эти игры не играю. А в нашей музыке, конечно, какая-то база нужна, но она достаточно человечна, скажем так.
Вы сами находите эту музыку, вы ее ищете, или вы выбираете из огромного числа предложений? Как вообще происходит вот этот вот издательско-творческий процесс?
Конечно, процентов 90 я выбираю или нахожу сам, хотя, наверное, слово «выбираю» здесь точнее. Поскольку нас мало интересует то, что вот сегодня мы не издадим Пупкина, так значит, завтра его перехватят, мы можем позволить себе такую роскошь, как чуть-чуть покрутить головой и посмотреть, что творится вокруг. Но очень часто, все-таки вот в оставшиеся процентов 10, мы получаем дельные советы. Например, столь милый нашему сердцу ансамбль 433 Алёша Айги, на них мое внимание в свое время обратил Дима Ухов. И не просто обратил, а прицельно привел меня на концерт, 2-3 раза заставил меня туда пойти и, в общем, проедал плешь, что обрати на них внимание. Так, в общем, началось наше сотрудничество с Лёшей Айги и его ансамблем. Касается 90% всего остального, то это или то, что, повторяю, я выбрал, отобрал, нашел и так далее, или то, что после первоначального отбора уже как-то пошло, потому что обе стороны довольны формой сотрудничества. Например, я знаю, что Слава Гайворонский, даже если не предложит мне свой новый диск по каким-то причинам, то обязательно скажет, что он над ним работает. И если мне это будет интересно, а мне всегда интересно, что он делает, я, естественно, спрошу у него, какие могут быть условия сотрудничества и так далее, и так далее. И если мы совпадем, то мы будем выпускать эту пластинку.
Андрей, вы насколько я знаю, выпускаете или выпускали не только продукцию музыкально интересную, не только эстетически интересную, но также и бардовскую классику, то есть то, что наполнено значительным словесным, идейным, да, содержанием, литературным. Вот не могли бы вы немножко об этом рассказать? Вы выпускали ведь и Высоцкого, и, кажется, Галича.
Высоцкого, Галича, Акуджаву, «Великую тройку». И из всех остальных, пожалуй, только Веронику Долину, один диск Юлика Кима, и, если считать при бардовском движении ансамбль «Последний шанс», то два диска ансамбля «Последний шанс» с их записями 70-х годов, когда был золотой состав ансамбля. Я думаю, что все это последствия советского воспитания. Нас настолько приучили в свое время внимательно относиться к слову и к словам, что лучшие представители бардовской песни меня не могут оставлять равнодушными и не оставляют. И мне даже не очень важно, музыкальная это часть музыкальной культуры или какой другой. Точно так же, как поп-механика, в общем-то, если разобраться, это скорее часть какой-то театральной, визуальной культуры, а та музыка, которая от нее сохраняется, это как, опять же, пользуясь выражением Димы Ухова, это скорее саундтрек к представлению. Он может быть более или менее интересный, но он не дает полного представления о поп-механике. Так, конечно, если взять отдельно музыку бардов, причем всех трех великих, да, кого ни возьми, представьте себе симфоническую сюиту на мелодии Галича, да, или на мелодии... Ну, хорошо, Акуджаву я еще готов подумать, потому что я знаю, что такое делали. Я не знаю, удачно или нет, но я знаю, что делали. И, по-моему, из этого ничего не получится, точно так же, как сборники их стихов, это не то же самое, что их песни.
Когда еще хоть строчка сочинится, от вас не скроет ваша ученица, а чтобы от чтения был хоть малый порог, любовь мою читайте между строк. Когда же вам наскучит это чтение, мое включите жалобное пение, остановитесь, отложив блокнот, любовь мою услышьте между нот. Гнетет и призывает проза, и вот цветет и оживает роза, та, что увяла в прошлые века, но на столе у вас стоит пока. Когда усталость мне глаза натрудит, а может, старость мне уста остудит, и побелеет черный завиток, и зерна проклюнется росток, пускай судьба таинственный биограф оставит мне единственный автограф, пускай блуждает предрассветной мгле любовь моя, тень ваша на земле.
Радио «Свобода» поверх барьеров. В нашей студии «Москвич» Андрей Гаврилов, глава музыкального издательства «Solid Records».
Я вырос, наверное, можно так сказать, на Галиче, на Высоцком, на Акуджаве, если брать эту сторону культуры, не будем говорить музыки или поэзии. И, конечно, они где-то засели в душу, и мне хотелось их издать. Тем более, что в том, что касается Высоцкого и Галича, их издается или издавалось в свое время немало, но я совершенно спокойно могу сказать, что наши издания лучшие. И если когда-нибудь все-таки через сколько-то лет эти авторы будут интересны в дальнейшем, ну, не человечеству, а хотя бы исследователям, то я убежден, что они будут обращаться к нашим записям, потому что они лучшие по качеству и лучше всего сделаны.
Все снежком январским припорошено, стали ночи долгие лютей, только потому, что так положено, я прошу прощенья у людей. Воробьи попрятались, скворечники, улетели за море скворцы. Грешного меня простите, грешники, под подлого, простите, подлецы.
Андрей, вы в архивах «Радио Свобода» ищете какого Галича? Какого вы возьмете, если найдете, а какого нет?
Я не знаю, что я могу найти, поэтому я не могу сказать, что я не возьму.
Но разговорный, передачный Галич вас интересует?
Давайте скажем по-другому. До тех пор, пока должным образом не издан песенный Галич, я не готов ответить на этот вопрос. Галич песни, стихи, так условно, да, как Пушкин стихи, поэмы. Галич песни и стихи издавался в России, и, в общем, он издан, наверное, процентов на 90. Издан, с моей точки зрения, позорно. Звук не реставрирован, пленки случайные. Поэтому для того, чтобы представить Галича как барда, да, как вы сказали, хотя я не уверен, что это правильное слово в данном случае, давайте издадим сначала его песенное наследие, или хотя бы песенно-стихотворно-читаемое наследие, а потом уже посмотрим, что там осталось за бортом. Разговоры, интервью, передачи. Это я просто сейчас не готов ответить.
Скажите, пожалуйста, проект «Курёхин». Я видел 6 дисков, составляющих на полке слово «Сергей», теперь будет 7.
Нет, уже 8 вышло. Пока мы с вами разговариваем, в Москве вышли 7-й и 8-й. 7-й с пробелом, ибо между словами полагается пробел, и 8-й с буквой «К». Дальше пойдут еще, соответственно, остальные буквы, получится «Сергей Курёхин». Кроме того, будут изданы диски. Помните, в свое время у нас выходило собрание сочинений какого-нибудь автора в Академии, да? А потом выходили такие тома «Спутники». Вот будет несколько томов «Спутников». Есть несколько программ, которые мы не можем назвать программами Курёхина. Он или там сессионный музыкант, или он наравне с кем-то, но ни в коем случае не единоличный автор. Например, записи с Анатолием Вапировым, записи с Владимиром Чекасиным, записи с Хансом Кумфом и так далее. Вот эти записи тоже будут выпущены, и они будут при серии, но не в серии, потому что вот та серия целиком авторская. Сколько всего будет дисков? Ну, считайте, Сергей Курёхин – это 14 дисков с пробелом. И еще как минимум, наверное, дисков 6, 8, 10 других записей. Это далеко не полный Курёхин. Параллельно его вдова Настя выпускает в Питере его саундтреки. Они не входят в нашу серию. По договоренности саундтреки, музыка к кинофильмам – это целиком ее ипостась. Она этим занимается, она их периодически выпускает. Что-то выходило раньше, что-то выходило, и, может быть, будет выходить, я не знаю, планов, на замечательной московской фирме «Длинные руки». Несколько дисков Курёхина у них было. Это все не пересекающиеся проекты.
Вы были знакомы с Курёхиным?
Да.
Вы посвящали его в планы своего проекта?
Тогда не было такого проекта. Мы с ним обсуждали вообще проект, что бы мы с ним хотели выпустить. И я помню, когда мы виделись с ним последний раз, он был у меня дома и пытался что-то наиграть на моем жутком разбитом пианино у моей дочки Сони в качестве как-то шутки гения. Но шутка гения получилась не очень, потому что пианино издавало любые звуки, кроме тех, которые нужны были Сергею. Он сказал, что ему хотелось бы издать диск, чем-то напоминающий японскую музыкальную коробочку, которую, когда берешь ее в руки, каждый раз звучит по-другому. Вот на этой технической проблеме мы с ним застряли и дальше как-то не двинулись с места.
Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях джазовый ансамбль Сергея Курёхина со своей импровизационной композицией, в которой он использует элементы джаза, рока и шоу. Прошу вас, встречайте ансамбль Сергея Курёхина.
«Радио Свобода» вы слушали беседу с гостем нашей пражской студии, главой московского издательства «Solid Records» Андреем Гавриловым. Рекламу, и мы продолжим выпуск «Поверх барьеров».
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». Говард Хьюз. Портрет миллиардера. Слава пришла к Хьюзу еще в молодости. Он стал блестящим голливудским продюсером, причем хотел познать все самостоятельно. Разобрал и собрал обратно кинокамеру, о которой прежде не имел понятия, а теперь знал, как свои 5 пальцев. Научился работать с кинопленкой и ставить свет. Купил самолеты для съемок картины о Первой мировой войне и нанял летчиков-асов. Как продюсер он выпустил такие картины, как «Адские ангелы», «Лицо со шрамом», «Человек вне закона». Еще не достигнув 25 лет, Хьюз стал известной и значительной фигурой в Голливуде. Он был первым человеком, облетевшим вокруг земного шара на самолете собственной конструкции в рекордно короткий срок – за 91 час. Был по натуре своей эксцентриком и предпочитал все делать самостоятельно, постоянно устанавливая разнообразные рекорды. Если бы у него не было своих миллиардов, он не пропал бы в жизни, мог бы стать отличным инженером или организатором. Говард Хьюз. Передачу в нашей нью-йоркской студии подготовила и ведет Марина Ефимова. Впервые в эфире 30 марта 2002 года.
На волнах «Радио Свобода» передача «Говард Хьюз. Портрет миллиардера». Ведет передачу Марина Ефимова.
1938 год, 10 июля. Чудовищная жара. По Нью-Йорку летит с превышением скорости автомобиль молодой актрисы Кэтрин Хепберн. На заднем сидении, как два школьника, собравшиеся на каникулы, сидят Кэтрин и ее возлюбленный, миллиардер, тоже молодой, Говард Хьюз. На коленях у Говарда, одетого в светлый костюм, пакет с бутербродами, приготовленными Кэтрин. На выезде из города машину останавливает полицейский. «Чарльз», — говорит Кэтрин шоферу, — «не спорьте с полицейским и сразу заплатите штраф. Главное — не задержаться. Все же мистеру Хьюзу неудобно опоздать на перелет вокруг земного шара».
Говард Хьюз — первый американский миллиардер. И его полная биография написана известным биографом Ричардом Хаком, недавно вышла из печати. Хьюз был человеком многих свершений. Одно из самых сенсационных – его полет вокруг земного шара в 1938 году, который он проделал в рекордно короткий срок. Уже первый этап пути от Нью-Йорка до Парижа Хьюз проделал на новом самолете собственной конструкции вдвое быстрее Чарльза Линдберга, совершившего перелет всего за 11 лет до него. 91 hours after leaving
New York, Howard Hughes and his four-man crew returned. Через 91 час Говард Хьюз вернулся в Нью-Йорк, завершив кругосветный полет в рекордно короткое время. На тикер-тейп-параде, еще более пышным, чем тот, который 11 лет назад устроили Чарльзу Линдбергу, нью-йоркцы заполнили все улицы и гроздьями свешиваются из окон, чтобы посмотреть на великолепного Говарда Хьюза.
Говард Хьюз родился в Техасе в 1905 году. В 18 лет он остался сиротой. Сиротой с 7 миллионами долларов наследства. И сразу решил вложить их в две сферы – кино и женщины. Совместить эти сферы можно было только в Голливуде, рассказывает одна из биографов Хьюза Пэт Броески.
Когда Говард Хьюз появился в Голливуде в начале 20-х, он был красив, как кинозвезда. Он устраивал приемы актерам и режиссерам, приглашал в рестораны красивых актрис, сорил деньгами, влюблялся, и в ответ женщины влюблялись в него с первого взгляда. Они любили его за его удивительные идеи, за его суховатый, неожиданный юмор, за его темные, загадочные глаза с пристальным взглядом. Он вообще был загадкой, и каждая женщина хотела разгадать эту загадку. Появись он на экране, он стал бы кумиром старшеклассниц.
Однако 19-летний Хьюз ни в коем случае не забыл о своей главной цели – кино. Он встретил в гольф-клубе веселого актера Грейвса. За коктейлем Грейвс рассказал Хьюзу смешную историю. Он мяукал, как кошка, лаял, как собака, привел Хьюза в восторг и заключил с ним договор на фильм «Чудный Хоган». Фильм был так плох, что его даже не выпустили на экраны. А Хьюза в Голливуде прозвали «молокосос с наличными». Но одну задачу фильм выполнил великолепно. Он стал для Хьюза показательным уроком. Рассказывает историк Голливуда Леонард Малтин.
Одни деньги не могли обеспечить продюсеру успех в Голливуде. Для этого надо было иметь еще и определенные способности и знания требований Голливуда и так далее. Но Хьюз сумел найти и даже подружиться с людьми талантливыми и опытными. И это было главным его достижением в начале карьеры.
И не только это. Во время работы над фильмом Хьюз разобрал и снова собрал кинокамеру, которую он до того ни разу не видел, а теперь знал как свои пять пальцев. Он научился ставить свет, работать с пленкой. За несколько месяцев он стал профессионалом, и уже второй его фильм имел бешеный успех. Это была история об английских летчиках во время Первой мировой войны, которую Хьюз назвал «Адские ангелы».
К тому времени уже были фильмы-эпосы об авиации времен Первой мировой войны, но Хьюз хотел сделать сцены воздушных боев ближе к реальности, такими же стремительными и страшными. Он купил 45 самолетов, нанял много пилотов-мастеров высшего пилотажа и применил невиданные тогда комбинированные съемки. Зрители чувствовали себя участниками боя. Это ему удалось.
28 октября 1930 года в Лондоне автомобильные пробки забили улицы, ведущие к площади Пикадилли, на протяжении 5 километров. Такое множество зрителей собралось на премьеру «Адских ангелов» в кинотеатр «Павильон». Герцог и герцогиня Йоркские, будущие король Георг VI и королева Елизавета, принц Уэльский и другие аристократы, а также весь цвет британской авиации забили театр до последнего квадратного дюйма. Поначалу американский акцент героев и голливудская имитация Оксфорда вызвали в публике взрывы смеха. Но когда начались сцены воздушного боя, зал, переполненный сдержанными британцами, взорвался ревом восторга. Это был «Звездный час» Говарда Хьюза, рассказывает историк, профессор Техасского университета Дан Грэм.
Хьюз был также продюсером фильмов «Лицо со шрамом» и «Человек вне закона», которые оба сыграли довольно значительную роль в истории кино. Дело в том, что все фильмы Хьюза были на грани дозволенного, дозволенного уровня насилия, дозволенного уровня сексуальной откровенности. Все они были предметом ожесточенных споров и даже судебных разбирательств между цензурной комиссией и Хьюзом. Все имели кассовый успех и чуть скандальную славу. И, в общем, вошли в историю. Так что Хьюз, еще не достигнув 25 лет, уже стал известной и значительной фигурой в Голливуде.
Но чего стоит вершина, которая уже взята? На волнах радио «Свобода» передача «Говард Хьюз. Портрет миллиардера». Ведет передачу Марина Ефимова. Говард Хьюз научился водить самолет в 19 лет, но во время съемок «Адских ангелов» он стал настоящим ассом. Если пилоты отказывались от слишком рискованных фигур высшего пилотажа, их совершал сам Хьюз. После съемок этого фильма Говард Хьюз влюбился в технику. В биографическом фильме «Удивительный Говард Хьюз», сделанном близко к реальности, Хьюз, роль которого исполняет Томми Ли Джонс, говорит своему попутчику в самолете.
Я не очень интересуюсь людьми, больше явлениями. Землей, например, и тем, из чего она состоит. Небом, космосом над ним. Мне больше хочется понять, почему весна сменяет зиму, чем душу своего ближайшего соседа. Но по своему опыту я могу сказать одно о людях в целом. У них у всех есть цена. Это звучит странно и цинично, но это правда. Каждого человека можно купить за правильную цену. И если бы это было не так, я бы уже давно вылетел из бизнеса.
Было ли это влиянием отца, успешного бизнесмена, или собственный опыт Хьюза, несметно богатого, красивого мальчика? Но только этот свой принцип «все можно купить» он постоянно применял в жизни. И однажды даже купил женщину, актрису Билли Дафф, как говорят, главную любовь его жизни.
Билли Дафф была женщиной, которая делала, что хотела, жила, как хотела. Но все же она была замужем. И когда они с Хьюзом страстно влюбились друг в друга, муж Билли, режиссер Ирвин Квиллет, довольно решительно протестовал против этого романа. Для того, чтобы освободиться от него, Хьюз просто купил у него Билли. Он послал Виллету $325,000 в бумажном пакете.
И Виллет взял деньги. И все же именно в Голливуде Хьюз мог найти себе подобных, таких же красивых, знаменитых, независимых и эксцентричных людей, которым было плевать на его деньги. Одна история тут очень показательна.
Однажды Хьюз подлетел на самолете к пляжу под Лос-Анджелесом, где шли съемки фильма с Кэри Грантом и Кэтрин Хепберн, и приземлился рядом. Съемку, которую вел режиссер Джордж Кьюкор, он, естественно, сорвал. Кьюкор был в ярости, но когда высокий и обаятельный Хьюз подошел с извинениями и пригласил всю группу слетать с ним в одно прелестное место, совсем рядом, миль за 100, и устроить небольшой пикник в качестве перерыва, все взвыли от восторга. Однако ядовитая Кэтрин Хепберн решила все же проучить богача за наглость. Зная глуховатость Хьюза, у него был поражен слуховой нерв, она подговорила актеров, и во время пикника они стали вести чрезвычайно оживленный разговор, но шепотом. Когда Хьюз попросил говорить погромче, они начали старательно разевать рты, но уже совсем беззвучно. Хьюз сидел красный как рак.
Впрочем, это совсем не значило, что Хьюз не понравился Кэтрин Хепберн. Он ей так понравился, что их роман длился почти 3 года. Они оба были редкими птицами. Кэтрин была смелая душа, не боявшаяся ударов судьбы. Она говорила: «Такая странность, меня огорчают только мелочи». Хьюз научил ее водить самолет и однажды разрешил пролететь под мостом Квинсборо-Бридж в Нью-Йорке. Она ушла от него не потому, что испугалась соперниц, а потому, что испугалась потерять независимость. Их прощание, судя по биографическому фильму, произошло во время верховой прогулки.
Иногда у тебя появляется взгляд маленького мальчика, очень беспомощный, обаятельный, неотразимый.
и я не могу понять, это настоящий ты или нет.
Я не знаю, Кэти, я никогда не смотрю на себя со стороны.
Я уезжаю на следующей неделе домой, в Коннектикут.
Я полечу с тобой?
Нет, Говард, я уеду туда, а ты останешься здесь. И мы посмотрим, кто по кому соскучится. It might be very interesting to find out
just who Mrs. Who. Оставшись без Кэтрин, Говард Хьюз посвятил себя авиации. О его свершениях нашему корреспонденту Владимиру Морозову рассказал куратор музея авиации Роберт Вандерлендер.
Самолет, который стоит в нашем музее, называется «Хьюз-1». Говард Хьюз дал ему свое имя. На этой машине он поставил рекорд скорости в 1935 году – 563 км в час. Вообще, на счету Говарда Хьюза десятки рекордов. Через 2 года на нашем самолете, но уже с другими крыльями, он поставил еще один рекорд во время трансконтинентального перелета между Лос-Анджелесом и Нью-Йорком.
Как выглядит этот самолет?
Это маленький самолет. Размах крыльев меньше 10 метров, длина чуть больше 8. Вес менее 2,5 тонн. Это одноместный спортивный самолет. Его конструировал сам Говард Хьюз вместе со своим коллегой Ричардом Палмером. Строили самолет лучшие мастера того времени под руководством известного инженера Глена Одерика. Удивительно тонкие крылья, тонкий фюзеляж. Чтобы уменьшить трение, крылья покрыты тончайшим лаком, у них почти зеркальная поверхность. Эта машина – произведение искусства, штучный экземпляр, как дорогие швейцарские часы. Все подогнано точнейшим образом. Например, когда самолет убирает шасси, то просто не видно, куда они делись. В зазор не просунешь лист тонкой бумаги.
Зачем такому сверхбогатому человеку надо было летать самому, рисковать жизнью? Он мог нанять лучших летчиков.
Он был эксцентриком. Всю жизнь делал то, что хотел делать, имело это смысл или нет. Его не могли остановить и авиакатастрофы, в которые он время от времени попадал. Обычно Хьюз выходил из них целым и невредимым, до 1946 года. Он испытывал новый самолет, когда внезапно началась сильная вибрация, машина потеряла скорость и стала падать. В такой ситуации пилот должен воспользоваться парашютом. Но Хьюз находился над окраиной Лос-Анджелеса и опасался, что оставленный им самолет упадет на жилые дома. Он попытался отвезти машину как можно дальше, врезался в кирпичный дом в предместье, по счастью, пустой. Кроме многочисленных переломов и ожогов, у Хьюза был пробит череп, а переломанные ребра проткнули легкое. Врачи считали, что он не доживет до утра. Но на утро Хьюз очнулся, потребовал, чтобы ему помогли сесть в кровати и пригласили его сотрудников. Врачи отказали. Он пролежал в больнице 9 месяцев и после этого продолжал летать. Этот человек ничего не боялся. Самолеты были его страстью.
Как вы думаете, что делал бы такой своеобразный человек, если бы у него не было сотен миллионов на постройку все новых самолетов?
Он был отличным пилотом. У него было несколько своих самолетов, которые он использовал вместо автомашин. Свои новые дорогие автомобили он обычно терял, просто забывал, где он их запарковал. Если бы у него не было таких капиталов, он прекрасно зарабатывал бы на жизнь как инженер. Он мог стать преуспевающим менеджером. Не из-за его миллионов, а потому что он был отличным организатором. Хьюз мог быть и кинорежиссером. Как вы знаете, он снял много успешных фильмов. Но мне кажется, он предпочел бы стать профессиональным летчиком-испытателем. Настолько он был хорош за штурвалом.
Good a pilot.
На волнах радио «Свобода» передача «Говард Хьюз. Портрет миллиардера». Ведет передачу Марина Ефимова.
. 1946 год. Осень. Несколько старых опытных служащих Говарда Хьюза незаметно переглядываются за столом, слушая босса. Он раздал им задания и теперь повторял свои инструкции. Все знали перфекционизм Хьюза, но когда он начал повторять инструкции по пятому разу, служащие смутились. Никто не решался сказать об этом боссу, кроме его главного управляющего Ноя Дитриха, работавшего с Хьюзом уже 20 лет. «Говард», — сказал он, зайдя к Хьюзу в кабинет, — «вы повторили сегодня в разговоре со мной одну и ту же фразу 32 раза. Я думаю, пора обратиться к доктору».
Через несколько дней Хьюз позвонил Дитриху вечером из отеля. Он сказал, что уезжает отдыхать, и просил, чтобы его никто не искал и не тревожил, включая самого Дитриха. После этого он вышел из отеля и, как говорится, исчез в ночи. В первый раз он исчез на 11 месяцев. Самые близкие друзья, актеры Кери Грант и Ава Гарднер, и те не знали, где он. Когда он вернулся, это был уже другой человек. У него появился параноический страх преследования, а его нелюбовь к быстрому принятию решений стала патологической. В биографическом фильме воспроизведена, по воспоминанию очевидца, сцена, в которой Хьюз встречается ночью на пустой стоянке с владельцем киностудии RKO с целью покупки этой студии.
Говард, я не скрываю, что студия RKO не в лучшей форме, но думаю, что цена, которую мы назвали, справедливая. К тому же я встречаюсь с вами в третий раз. Здесь холодно, темно, и я чувствую себя ужасно. Я предлагаю сойтись на нашей последней цене.
Мы подумаем.
Нет, мне надоело встречаться с вами в 2 часа ночи на пустых стоянках. Я потерял сон. Словом, мы или заключаем сделку сейчас, или никогда. Вы меня слышите, Говард?
Кто этот человек в машине?
Мой шофер.
В следующий раз приезжайте один, мистер Адамс.
Боже правый!
Кто этот человек в вашей машине?
Мой шофер.
В следующий раз приезжайте один, мистер Адамс.
Боже правый!
Но все-таки на следующие 10 лет Хьюз вернулся в бизнес. Построил огромный медицинский центр в Лос-Анджелесе, купил киностудию RKO в Голливуде, купил 6 отелей в Лас-Вегасе. Снова проявились его инженерные таланты. Дело в том, что пока он лежал в больнице после аварии, Хьюз сконструировал комфортабельную автоматизированную кровать, ту самую, которую сейчас используют во всех американских больницах. Однажды он даже сделал выкройку бюстгальтера для актрисы Джейн Рассел, игравшей в его фильме «Человек вне закона», чтобы ее роскошная грудь выглядела соблазнительней. Это был первый лифчик без лямок, который теперь знаком каждой женщине. Все были поражены его неожиданным изобретением. А Хьюз говорил: «Так а что тут особенного? Нормальная инженерная конструкция, как Бруклинский мост». Но с середины 50-х годов Хьюз стал все реже появляться на людях. Он переехал в отель в пустыне на окраине Лас-Вегаса и со своими менеджерами разговаривал только по телефону. Говорили, что он патологически боится микробов. Потом он снова исчез. Молоденькая актриса Джин Петерс, на которой он женился в 57-м году, бродила по Голливуду и спрашивала знакомых, не видел ли кто ее мужа. Верный своему принципу, Хьюз из добровольного заточения давал странные задания главному управляющему Ричарду Мехью, которого он никогда не видел и даже по телефону уже с ним не разговаривал, а только посылал ему письменные указания.
К тому времени я уже иногда только делал вид, что выполняю его задания, потому что раза два, например, он дал мне указание предложить президенту $1 миллион, чтобы тот отменил подземные испытания ядерной бомбы. Я боялся, что если я откажусь, он поручит это кому-нибудь другому, кто будет достаточно глуп, чтобы действительно попытаться выполнить его указания.
Последние 6 лет своей жизни Хьюз жил в отелях, в комнатах с убогой обстановкой, под охраной неподкупных сторожей-мормонов, которые никого к нему не пускали. Воспоминания 2 этих сторожей записали на пленку авторы документального фильма «Говард Хьюз. Человек и безумие».
Он всегда сидел у стола и смотрел телевизор. Временами он звал меня или другого помощника к нему в комнату и просил сесть на стул за его спиной. Мы сидели там часами, но он не разрешал с ним разговаривать. Иногда он спрашивал меня: «Чак, сколько времени?» Я должен был подойти и показать ему свои часы. В первый раз я пытался сказать: «3 часа, мистер Хьюз», но он приложил палец к губам. «Не говори ничего».
Он платил своим сторожам и помощникам по 70 тысяч в год за работу, которая стоила тогда 10 тысяч. Правда, и работа была странная. Они должны были ухаживать за человеком, который редко мылся, не стриг волосы и ногти, но при этом требовал стерильности.
Когда вы открывали банку с консервами, вы должны были держать ее не рукой, а бумажной салфеткой. Перед тем, как он входил в другую комнату или выходил в коридор, дверные ручки протирали спиртом. Он не хотел дотрагиваться до людей и никому не давал дотрагиваться до себя. И мы все были в белых перчатках. Никогда их не снимали. Я думаю, мы все перчатки скупили в Беверли-Хиллз.
У Хьюза даже был персональный врач. Но он занимался, кажется, только тем, что поставлял Хьюзу наркотики, которыми тот заглушал боль. Причем никто не интересовался, что у него болит. А между тем, когда 5 апреля 1976 года его привезли в морг больницы почему-то на Багамах, обнаружилось, что у него давний вывих плечевого сустава и что под кожу на его руках загнано с полдюжины обломков игл от шприцов. Врачи, которые его осматривали, были в шоке.
Вы можете себе представить этого человека, который жил с обломками игл под кожей, с вывихнутым плечом, с ужасными пролежнями, человека, создавшего самый огромный медицинский центр на свете? Был ли Хьюз убит этими людьми? Если заброшенность и отсутствие заботы могут считаться оружием, то да, они его убили.
Почему Хьюз ушел от мира? Он был богат, он был красавец, он был герой. Об этом можно только догадываться. Вот догадка профессора Грэма.
Не забудьте, что Хьюз пережил 4 авиационные катастрофы. Я уверен, что психологически все это на нем как-то сказалось. Но главное, он относился к тем людям, которые не могут смириться с мыслью о неизбежности смерти.
Другие объясняют отшельничество Хьюза просто болезнью, психозом, паранойей. Но, конечно, не могут не прийти на память и строки из Экклезиаста. «Я предпринял большие дела, построил себе дома, посадил виноградники, собрал себе серебра и золото, завел у себя певцов и певиц. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои. И вот все – суета и томление духа. И нет от них пользы под солнцем». Говард Хьюз умер, не оставив завещания. И за его бесхозные миллиарды десятилетиями шли тяжбы. Они закончились, кажется, только в конце 90-х годов. На волнах Радио Свободы вы слушали передачу «Говард Хьюз. Портрет миллиардера». В программе участвовали Владимир Морозов и Ян Рунов. Вела передачу Марина Ефимова.
Слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Но главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я вот не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов. Мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивая то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, 96 простым, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающее собрание, потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Борису Николаевичу. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий, ну, материал. Я не хочу себя хвалить, как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди, и никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, это было довольно жуткое, конечно, впечатление, и на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше? Все знают, начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами, появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Свобода» ведет трансляции в интернете 7 дней в неделю, 24 часа в сутки на всех аудио- и подкаст-платформах. Слушайте нас круглосуточно на спутнике Eutelsat Hotbird 13B. Информация о настройке на сайте свобода.орг и его зеркалах. Наши радиопрограммы ежедневно с 21 часа до полуночи по московскому времени транслируются на средневолновой частоте 1386 кГц. Радио «Свобода» – ваш свободный голос.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. Мегаполис Москва как радио Вавилон. Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. Слушайте сразу после выпуска новостей.